говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Помощник президента Обамы о российском тактическом ядерном оружии и иранской ядерной программе. И как может строиться международное управление старого города в Иерусалиме. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В Праге прошла конференция под названием «Пражский путь». Это своего рода попытка развить процесс, начатый президентом Бараком Обамой в столице Чехии 2 года назад, его знаменитая речь о безъядерном мире, которая принесла американскому президенту Нобелевскую премию мира. Говорят, что человеком, стоявшим и за этой речью, и за всей архитектурой нынешней американской политики в области ядерного разоружения, был помощник президента Обамы и координатор Белого дома по контролю над вооружениями, оружием массового поражения, нераспространения и терроризма Гэри Сеймор. Именно с ним мне и довелось поговорить в ходе Пражской конференции. Россия заявляет, что ценит в новом договоре СНВ больше всего не столько сам факт сокращения ядерных боеголовок, сколько дух документа. Переход от менталитета противостояния к менталитету сотрудничества и партнерства. Но складывается впечатление, что этот дух партнерства растворяется, когда речь заходит о противоракетной обороне и тактическом ядерном оружии. Как бы вы определили проблемы, которые стоят на пути обсуждения тактических ядерных вооружений с Россией?
По-моему, проблема весьма серьезна, потому что объем запасов российских и американских тактических ядерных вооружений несравним. У США есть незначительный арсенал, всего лишь несколько сотен единиц тактического оружия. И с точки зрения европейской системы безопасности, мы практически не полагаемся на это оружие. А Россия, наоборот, обладает, возможно, несколькими тысячами единиц этого ядерного оружия. И Россия заявляет, что это оружие ей необходимо для того, чтобы противостоять превосходству НАТО в обычных видах вооружения. Так что во многих отношениях у двух сторон мнения разнятся, как по количеству, так и по предназначению этого вида вооружения. И это осложнит достижение какого бы то ни было соглашения о контроле за ними. Тем не менее, и это интересно, со времен Холодной войны российская сторона серьезно сократила количество тактического ядерного оружия. И, насколько я понимаю, российская сторона больше не держит этот вид оружия на вооружении. Оно находится в хранилищах. Так что, может быть, есть какая-то это точка соприкосновения, и поскольку мы больше не находимся в состоянии холодной войны, может быть, есть какое-то поле для, по крайней мере, большей открытости. А мы полагаем, именно с открытости надо начинать, с обмена информацией о количестве, видах, местах размещения. То есть с таких вот базовых знаний, чтобы потом мы могли начать разговор о сокращении.
Именно об этом я и хотела спросить. Россия заявляет, что все это оружие находится в запасниках, но как это проверить в нынешних условиях? Это фактически голословное утверждение.
Я думаю, что первым шагом должен быть обмен информацией. И мы готовы обменяться с Россией информацией о количестве, видах и местах складирования американского тактического ядерного оружия, если Россия готова сделать то же самое, предоставить соответствующую информацию о своих тактических ядерных вооружениях. Следующий шаг – мониторинг и проверки. Это потребует серьезных изобретательных усилий, как с точки зрения технической, так и с точки зрения практического режима проверок на объектах. Думаю, что в конечном итоге обеим сторонам придется говорить о том, как допустить инспекции в места складирования, чтобы на самом деле подтвердить, что тактическое ядерное оружие не перевозится с места на место. Но это та область, которую мы готовы обсуждать с российской стороной, чтобы наладить режим проверок. Никто никогда раньше ничего подобного не делал. Так что, возможно, потребуется время, чтобы разработать всю систему.
Складывается впечатление, что Россия уже выдвигает предварительное условие, и оно состоит в том, что тактическое ядерное оружие до начала переговоров должно быть выведено на территорию государств, которым оно принадлежит. Иными словами, тактическое ядерное оружие США в Европе должно быть вывезено на территорию США. И еще должна быть уничтожена система его применения. Каков подход США к этому?
Мы не можем принимать предварительных условий. Это предварительное условие не учитывает того простого факта, что географическое положение Соединенных Штатов и России различаются. Россия — европейская страна, Соединенные Штаты — страна, у которой его вооруженные силы в Европе. И мы не можем начинать диалог с того, что США должны вывести все свои тактические ядерные вооружения. Государства-члены НАТО не давали на это согласия. Я сомневаюсь, что когда-нибудь дадут. Но Союз НАТО согласен с тем, что любые шаги, которые США предпримут для того, чтобы сократить количество тактического ядерного оружия, будут сопровождаться соответствующими шагами со стороны России. Так что основа для нового этапа контроля над вооружениями есть, но проводиться он должен на основе встречных шагов.
Российские военные политики также предупреждают, что в ответ на размещение в Европе новой системы противоракетной обороны российская сторона разместит наступательные вооружения. Как это соотносится с духом партнерства и с будущими переговорами?
И президент Обама, и президент Медведев подчеркнули, что мы попытаемся найти согласие в области противоракетной обороны. Это предоставит обеим сторонам более надежные средства защиты от ракетного нападения со стороны государств, представляющих новую угрозу для безопасности, например, таких как Иран. В то же время это сотрудничество предоставит гарантии обеим сторонам, что эти системы противоракетной обороны не будут использованы нами друг против друга. Вот в этом и состоит наша цель — наладить сотрудничество, иметь положительные отношения с Россией в области противоракетной обороны, чтобы российская сторона не чувствовала, что наша система ПРО ей угрожает. Конечно, если это не получится, то у России всегда есть собственный выбор в рамках ее национальных возможностей, но мы пытаемся достичь соглашения, чтобы у России не возникала потребность в таких действиях.
На ваш взгляд, насколько эта дискуссия о противоракетной обороне с российской стороны базируется на эмоциях, а насколько на здравом расчете?
Я думаю, что российские военные все еще помнят время Рональда Рейгана и «Звездных войн», когда их очень беспокоил тот факт, что Соединенные Штаты создадут новейшую систему обороны, которая полностью подорвет российские стратегические силы. И мне кажется, что среди российских военных по-прежнему есть люди, которые помнят времена Холодной войны и рассматривают Соединенные Штаты как основную угрозу безопасности России. И поэтому, естественно, для них американская система ПРО выглядит как угроза российским военным силам. Но с американской точки зрения мы не рассматриваем Россию как врага. Эта система ПРО не предназначена для того, чтобы использовать ее против России и против российских стратегических сил. Нас намного больше беспокоит Иран, и именно поэтому мы создаем эту систему обороны.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает помощник президента Обамы и координатор Белого дома по контролю над вооружениями, оружием массового поражения, нераспространением и терроризмом Гэри Сеймер. Говоря об Иране и возникновении новых угроз, как заметил на конференции по ядерной безопасности в Праге директор программы нераспространения ядерного оружия и разоружения Лондонского международного института стратегических исследований Марк Фицпатрик, перспектива сокращения стратегических арсеналов США и России на данный момент не способствовала укреплению режима нераспространения ядерного оружия. Что бы вы сделали дополнительно, чтобы укрепить этот режим?
Мне кажется, что президент Обама приложил немало усилий для того, чтобы дать Ирану возможность выбора. С одной стороны, он ясно показал, что Соединенные Штаты готовы нормализовать политические отношения с Ираном, снять экономические санкции и совместно работать в области ядерной энергетики и разработки нефтяных месторождений. Все это в том случае, если Иран снимет подозрения, которые есть и у нас, и у Совета Безопасности ООН. С другой стороны, если Иран не примет это предложение, то президент Обама также однозначно заявил, что будет работать с нашими партнерами и союзниками для того, чтобы увеличить давление на Тегеран и в области политической изоляции с помощью экономических санкций, с надеждой, что это убедит иранских лидеров подойти серьезно к вопросу о соглашении с внешним миром. Наши последние дипломатические усилия, раунд переговоров в формате 5+1, прошел абсолютно непродуктивно. Иранская сторона не продемонстрировала никакого серьезного интереса к тому, чтобы найти способы удовлетворить требования резолюции Совета Безопасности ООН. Так что сейчас Соединенные Штаты совместно с союзниками и друзьями работают над тем, чтобы ужесточить экономические санкции на основании последней резолюции Совета Безопасности ООН. И мы надеемся, что когда иранское руководство увидит, что давление и изоляция растут, иранские лидеры вернутся за стол переговоров, и у нас появится возможность достичь соглашения.
and we'll have an opportunity to try to reach an agreement.
А на сегодняшний день санкции совсем не сработали?
Well, sanctions take a long time to work.
Для того, чтобы санкции начали работать, требуется много времени. Санкции — это не военная сила, которая иногда может приносить результаты очень быстро. А в случае с Ираном, страной, у которой есть доступ к огромным нефтяным доходам, для того, чтобы санкции подействовали, и подавно требуется немало времени. Но я думаю, что финансовое давление, особенно шаги, которые предпринял Европейский Союз, уже дали результаты. Ирану стало сложно вести бизнес с внешним миром, труднее стало осуществлять импорт и экспорт. Но на то, чтобы санкции были эффективными, уходят месяцы. Только потом можно судить о результатах. К тому же иранцы сейчас пытаются всячески обойти ограничения, наложенные международным сообществом. А мы с нашими союзниками пытаемся всячески этому воспрепятствовать. Но, повторяю, чтобы эффект от санкций проявился, нужны месяцы, если не годы.
Но если у международного сообщества эти месяцы и годы, самые оптимистические прогнозы, когда Иран произведет достаточное количество обогащенного урана для создания ядерной бомбы, 2015 год, самые пессимистические 2013. Тем не менее, политика администрации Обамы в корне отличается от политики администрации Джорджа Буша-младшего тем, что нынешнее руководство США готово вести переговоры, готово использовать дипломатические рычаги. Вы сами заметили, что последний раунд переговоров был крайне непродуктивным. В данный момент для дипломатии еще осталось поле деятельности?
Я думаю, сейчас все зависит от самого Ирана. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Европейский Союз ясно заявили, что готовы возобновить переговоры. Вопрос только в том, хочет ли этого иранская сторона. Леди Эштон, которая представляет на этих переговорах ЕС, написала письмо своему иранскому коллеге Саиду Джалили и еще раз подчеркнула, что международное сообщество готово сесть за стол переговоров, но иранская сторона пока не ответила.
А военный вариант решения вопроса возможен?
Президент Обама сказал, что военный вариант не снят с повестки дня.
В эфире «Радио Свобода» помощник президента Обамы и координатор Белого дома по контролю над вооружениями, оружием массового поражения, нераспространения терроризма Гэри Сеймор. Некоторые аналитики, к ним относятся и уже упомянутая мной группа в Лондонском международном институте стратегических исследований, полагают, что Иран пытается получить возможность создать ядерное оружие, но не произвести его как таковое. Если бы он поставил цель произвести бомбу, то программа развивалась бы намного быстрее. Это имеет значение с точки зрения режима нераспространения ядерного оружия?
Я не думаю, что это имеет значение. Прежде всего потому, что если у Ирана появится возможность создать ядерное оружие, то воздействие на соседей этой страны будет почти таким же, как если бы у Ирана появилось само это оружие. Потому что все соседи будут думать, что в какой-то момент Иран решит создать это оружие, и у них появится желание последовать иранскому примеру и создать собственные ядерные программы и оружие. А с точки зрения Соединенных Штатов, еще хотя бы одна страна с ядерным оружием в регионе, который и без того уже нестабильный, полный напряженности, конфликтов и насилия, это последнее, что бы мы хотели. Так что для нас, как и для будущего международной системы безопасности, предотвращение распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке – одна из первейших задач.
Насколько сложно будет создать режим сдерживания Ирана, если у этой страны появится ядерное оружие?
Это, конечно, пока только спекуляции. Но у меня вызывает беспокойство то, что если у Ирана появится ядерное оружие, то, как я уже сказал, другие страны в регионе будут пытаться также обрести атомную бомбу. Рассчитывать на сдерживание в ситуации, когда есть целый ряд ядерных государств, сложно, особенно в регионе, где весьма много конфликтов и напряженности. Холодная война создала довольно простую систему сдерживания, потому что было всего два блока, да и мест, в которых существовало напряжение, было немного. Мне кажется маловероятным, чтобы система ядерного сдерживания на Ближнем Востоке была стабильной. Там в любой момент может возникнуть сценарий кубинского ракетного кризиса, когда конфликт может перерасти в ядерное противостояние и даже в применение ядерного оружия.
Но ведь есть и другие примеры. Южная Корея в свое время добровольно отказалась от ядерной программы, даже имея под боком Северную Корею, которая развивала эту программу. Взамен Сеул получил ядерные гарантии безопасности со стороны США. Могут ли сейчас Соединенные Штаты распространить свою ядерную защиту на страны Ближнего Востока, и захотят ли эти страны принять такие гарантии безопасности?
В этом как раз и проблема. В Европе, в Восточной Азии у Соединенных Штатов есть военные союзники и союзы, включающие в себя элементы гарантии ядерной безопасности. В случае с НАТО в Европе и в случае с Японией, Южной Кореей и в Азии отношения с США имеют это измерение – ядерную безопасность. И мне кажется, это в огромной степени помогло предотвратить распространение ядерного оружия в Европе и в Азии. Но у нас нет такого рода отношений со странами Ближнего Востока, даже с Израилем. И как результат этого, мне кажется, что даже если мы дадим гарантии ядерной безопасности, это вряд ли остановит страны ближневосточного региона от попыток обзавестись собственным ядерным оружием.
Но ведь был период в истории ядерного оружия в 60-х годах, когда целый ряд стран решили отказаться от развития военных программ и предпочли развивать мирный атом. Тогда это показалось им привлекательным. Какие условия существовали в 60-х, которых нет сегодня?
В 50-е и 60-е годы возможность создания ядерного оружия рассматривали в основном европейские и азиатские страны. В их число входили Швеция, Швейцария, Италия, Германия. Но поскольку у США были близкие союзнические связи с этими странами, и поскольку США могли дать этим государствам гарантии ядерной защиты, все эти страны решили, что необходимости создавать собственное ядерное оружие просто нет. И нечто подобное произошло в Азии с такими странами, как Тайвань и Южная Корея. Это оказалось очень эффективным. Но в других частях земного шара, на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Азии, ни США, ни кто бы то ни было другой не может предоставить такие гарантии ядерной безопасности. И именно поэтому, мне кажется, угроза распространения ядерного оружия в этих частях света намного более серьезна.
Мы беседовали с помощником президента Обамы и координатором Белого дома по контролю над вооружениями, оружием массового поражения, нераспространением и терроризмом Гэри Сеймором.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как я обещала в предыдущем выпуске программы во вторник, сегодня мы поговорим о проекте Международного управления старым городом в Иерусалиме, в том случае, если состоится раздел Большого Иерусалима, и восточная его часть станет столицей палестинского государства, а западная останется центральным городом Израиля. В 2003 году в университете канадского города Уиндзор была создана специальная группа, глобальный проект под названием «Инициатива старого города Иерусалима». Основал ее бывший посол Канады в Израиле, а ныне профессор Уиндзорского университета Майкл Белл. Именно его я и попросила рассказать и о самом проекте, и о предварительных результатах исследования. Как можно обеспечить не только уважение религиозных чувств жителей Иерусалима, но и решение практических вопросов жизни в старом городе, если Большой Иерусалим будет разделен на две части?
Мы пытались понять для начала, насколько можно решить проблему святых мест, в первую очередь Харам аш-Шариф, Храмовой горы и Западной стены. Это третье по значению священное место в исламе и второе по значению в иудаизме. И для того, чтобы это сделать, мы решили посмотреть на нужды людей. Не только на нужды тех, кто живет в старом городе, но и в целом на нужды палестинцев и израильтян, евреев и мусульман всего мира. Мы пытались понять, насколько мы сможем сделать так, чтобы духовные потребности и тех, и других, связанные с этими священными местами и со старым городом, могут быть удовлетворены. Это невозможно сделать без того, чтобы каким-то образом не обеспечить совместное управление, но так, чтобы оно было устойчивым и на самом деле работало. Вот именно этому вопросу мы посвятили наши исследования последних лет. И мы нашли ряд решений, которые, как мне кажется, должны учитываться в ходе любых новых переговоров. переговоров. Основной наш вывод – старый город должен рассматриваться как отдельный объект переговоров. Мы рассматриваем старый город с точки зрения существования двух государств в параметрах Клинтона, но мы не предлагаем проводить новые границы в старом городе. Мусульманские и иудейские святые места в нем переплетены. На самом деле два находятся вообще в одном и том же месте. Разделить их невозможно, так что надо гарантировать святость этих мест, чтобы и евреи, и мусульмане чувствовали себя как дома. И это единственный способ решения проблемы, который может быть жизнеспособным.
Но как вы при этом предлагаете обеспечить не только святость этих мест, но и их безопасность, как и безопасность людей, эти места посещающих? Как будет строиться экономика старого города?
Мы предлагаем участникам переговоров, израильтянам и палестинцам, создать сеть институтов и сделать этот план частью всеобъемлющего мирного договора между двумя сторонами. Мы полагаем, что в старом городе надо создать особый режим управления. Иными словами, Западный Иерусалим будет израильской столицей, Восточный – палестинской, а старый город поделить невозможно. То есть раздел, конечно, можно провести, но это опять приведет к кризису. То есть без третьей стороны, которая будет участвовать в управлении старым городом, обойтись невозможно. Поэтому мы предлагаем, чтобы стороны в ходе переговоров избрали бы совет управляющих, в который могли бы войти как представители двух сторон, так и представители государств, которых каждый из этих сторон пригласит разделить груз управления старым городом. Может быть, это будет Саудовская Аравия, Иордания или Соединенные Штаты. Словом, любая страна, которую израильтяне и палестинцы решат пригласить. Этот совет управляющих должен затем избрать главу администрации старого города. Мы употребляем термин «глава администрации» вместо «главы правительства» или «губернатора» для того, чтобы снять любые возможные коннотации с государственным устройством, поскольку этот человек будет отчитываться перед Международным советом управляющих, в основном перед Израилем и Палестиной. Таким же образом будет назначаться глава полиции, и эти два человека будут управлять теми аспектами жизни старого города, где существуют взаимоисключающие интересы израильтян и палестинцев.
Глава исследовательской группы «Инициатива для старого города в Иерусалиме» по телефону из канадского города Уиндзор Майкл Белл. Продолжим разговор в следующем выпуске в четверг вечером, ведь в старом городе есть еще и армянский квартал, и места, где традиционно останавливались русские паломники и христианские святыни. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Теракт в минском метро раскрыт, заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании о ходе расследования. Жертвами теракта 11 апреля стали 12 человек, более 150 были госпитализированы. В Псковской области в среду во время учебных стрельб погибли четверо военнослужащих. Еще один солдат-срочник получил ранение. Трагедия произошла на учениях подразделений 106-й Тульской дивизии ВДВ. В 8 из 27 районов Самарской области в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду заявил губернатор области Владимир Артиков. В Петербурге в среду задержан лидер местного молодежного «Яблока» Александр Гудимов. Сообщается, что Гудимов с группой активистов проводили акцию протеста против повышенного внимания спецслужб к ряду интернет-сервисов, в частности Skype. В России создана первая база данных о нападениях на журналистов. Она была представлена в среду в Москве Союзом журналистов России и Международной федерацией журналистов. В Волгограде отменены прямые выборы мэра. Такое решение приняли в среду депутаты городской думы, абсолютное большинство которых – представители партии «Единая Россия». Участники международной контактной группы по Ливии на своем первом совещании в столице Катара Дохи призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Находящаяся в заключении иранская правозащитница-писательница Насрин Сотуде объявлена лауреатом премии американского Пен-центра Барбара Голдсмит «Freedom to Write a Vote» за 2011 год.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: появится ли в России газовая биржа? Государство выводит чиновников правительства из руководства крупнейших госкомпаний России. Ведущие российские операторы сотовой связи учреждают консорциум для создания в стране сетей связи четвертого поколения. В России резко выросли оптовые цены на бензин. Удастся ли сдержать рост цен розничных? Как повышать пенсионный возраст? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Срок до 1 июня. Почти пять лет назад, в ноябре 2006 года, в России были проведены первые экспериментальные биржевые торги природным газом в более чем скромных объемах. Спустя полтора года, в июне 2008, глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на экономическом форуме, заявил, что первая в России газовая биржа появится в Санкт-Петербурге уже в 2009 году. Причем, как отмечал тогда руководитель «Газпрома», эта биржа станет крупнейшей в Европе, а газ на ней будет продаваться за рубли. С тех пор прошло уже почти три года. По идее, в появлении в стране биржевой торговли газом сами его производители, как «Газпром», так и другие компании, должны быть заинтересованы. Ведь в условиях, когда внутренние цены в разы меньше, чем в других странах, и при этом жестко регулируются государством, продавать газ на бирже можно было бы значительно дороже. Тем не менее, пока о создании такой биржи больше говорят власти, чем сами участники газового рынка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Я думаю, что участники газового рынка не могут сейчас рассчитывать на то, чтобы продавать газ по ценам существенно более высоким, чем регулируемые цены, поскольку имеется некоторый избыток газа на внутреннем рынке. И в этом отношении ситуация похожа на ситуацию на европейском рынке. Но, с другой стороны, определенные объемы небольшие, как «Газпром», так и независимые производители, возможно, хотели бы продавать через биржу для того, чтобы в периоды низкого спроса была возможность не закачивать объем подземных хранилищ, а получать, пусть небольшую, но все-таки выручку.
В ближайшие годы в России объемы предложения газа могут расшириться еще больше, причем значительно, за счет, в первую очередь, реализации крупных инвестиционных программ его независимыми производителями, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Биржа, в ней есть смысл в периоды резкого пикового перепада спроса. Бывают периоды, когда производителям приходится вводить ограничения на поставки газа, поэтому периоды пикового спроса биржа вполне имеет смысл. Но сегодня просто дефицита газа нет, и в любом случае потребитель всегда сможет договориться с поставщиком газа на приемлемых условиях. Тем более, что сегодня производители газа уже более гибкими стали и готовы идти на льготы, скидки, определенные уступки по условиям поставок, по ценам поставок.
Вообще газовых бирж в мире всего несколько. Самые крупные – в Соединенных Штатах и Великобритании. Причем в США, например, через биржу проходит более 60% 10% всего потребляемого в стране газа. Но на сырьевых рынках ведется биржевая торговля не только самим продуктом, но и финансовыми инструментами, привязанными к нему. Чем именно будут торговать на газовой бирже в России, когда она появится, пока остается лишь догадываться, отмечает Алексей Кокин, компания «Уралсиб Кэпитал».
На такой бирже могли бы торговаться объемы для реальных физических поставок, причем с поставкой немедленной, буквально на следующий день. Также могли торговаться и товарные фьючерсы практически с любым сроком. Но в качестве уже производных могли бы торговаться беспоставочные, чисто финансовые фьючерсы. Это дело уже техники. Производные от финансового характера – это, опять же, в значительной степени вопрос того, как быстро будет освоен, что ли, опыт аналогичных западных, в первую очередь, европейских бирж. Надо сказать, что ликвидность на европейских газовых биржах не такая уж высокая, но, тем не менее, уже существуют производные инструменты, поэтому, может быть, и у нас тоже до этого недалеко.
Еще несколько лет назад правительство России планировало уже к 2011 году постепенно повысить внутренние цены на газ в России до равновесных с экспортными, то есть за вычетом экспортной пошлины и расходов на транспортировку до зарубежных рынков, так называемый ценовой уровень «нетбэк». Теперь эти сроки перенесены на 2015 год. Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Сегодня внутренние цены на газ более чем в два раза ниже, чем они были бы по экспортному нетбэку, то есть по чистой цене за вычетом пошлины и транспорта. Конечно же, мы будем постепенно переходить к экспортному нетбэку, но я не уверен, что при текущей стоимости газа и стоимости нефти государство будет готово полностью перейти на экспортный нетбэк без скидок для отдельных потребителей газа, потому что они станут не конкурентоспособными с учетом тех цен, которые им придется платить за газ. Поэтому, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что нетбэк может полностью быть введен с 2015 года, скорее всего, он будет введен в усеченном порядке, то есть не на 100% и не для всех потребителей газа. А что касается цен на газ для населения, то я не ожидаю, что они будут либерализованы в обозримом будущем. Они, скорее всего, будут регулируемы и оставаться в ближайшие, по меньшей мере, лет 10, наверное.
Президент России поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи. Срок до 1 июня.
Начиная с понедельника, вице-премьер правительства Игорь Сечин больше не является председателем совета директоров подконтрольной государству компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране. При этом до годового собрания акционеров в его состав он все-таки будет входить. Таким образом, Игорь Сечин первым из российских высокопоставленных чиновников выполнил требования президента Дмитрия Медведева, заявившего в начале апреля о необходимости замены представителей правительства в советах директоров государственной компании на независимых управленцев. Глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в целом считает такую реформу оправданной, объясняя недостатки прежней системы на примере той же «Роснефти».
Если человек, вице-премьер, курирует нефтяную отрасль, допустим, и является руководителем одной из крупнейших нефтяных компаний, которая работает вроде как на конкурентном рынке, то спрашивается, как он может принимать решения в целом для отрасли, если он одновременно должен принимать решения прежде всего во благо этой компании. Это то, что называется конфликтом интересов.
Впрочем, перестановки в «Роснефти», по мнению экспертов, не изменят практику ее кураторства со стороны российских властей. Свидетельством этого может служить хотя бы назначение временным преемником Сечина члена нынешнего совета директоров компании Андрея Некипелова. Говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
У меня большие сомнения, что в компании произойдут какие-то сильные перестановки с точки зрения или перенастройки управления. Некипелов, как известно, входил уже давно в совет директоров компании в качестве независимого, как это называется, директора, но по большому счету ничем не запомнился. Я думаю, что по-прежнему влияние вице-премьера Сечина на работу совета директоров «Роснефти» будет достаточно большим. И, конечно, Некипелов, я думаю, что никоим образом не будет сопротивляться этому.
Никаких революций эксперты не ждут и от назначения постоянного сменщика Игоря Сечина на посту председателя Совета директоров «Роснефти», которое должно состояться в июне после ежегодного собрания акционеров компании. На эту должность, как пишет газета «Коммерсант», может быть назначен старший вице-президент Государственного банка ВТБ Сергей Шишин, которого на минувшей неделе уже выдвинули на замену заместителю министра энергетики Андрея Шишкина в государственной компании «Русгидро». Константин Симонов продолжает.
Демократическая пресса называет очень забавную фигуру господин Шишин. Так вот, господин Шишин, так опять же, по версии многих средств массовой информации, является фигурой достаточно близкой к господину Сечину. Напомню, что на той неделе тоже он попал в фокус внимания СМИ, которые описывали элементы его биографии, там и работу в органах безопасности, и увлечение дзюдо, и прочие-прочие вещи. В принципе, все это позволяет сделать вывод о том, что если Шишин станет представителем соцдеберов «Роснефти», то вряд ли поменяется расклад сил вокруг компании. То есть я думаю, что пока говорить о том, что компания реально ждет смены куратора, пока все-таки преждевременно.
Эксперты не исключают, что изменения подобного рода произойдут и в советах директоров других подконтрольных государству компаний, что формально позволит правительству отчитаться перед президентом о выполнении его требований. Так, в частности, считает аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, что в принципе так и в целом пройдет эта вся компания. Поменяют чиновников на инвестбанкиров, людей или прямо из государственных банков, или, в общем, формально нет, но реально да. По-настоящему независимых директоров вряд ли мы там увидим. Поэтому я думаю, это, в общем, такое характерное начало всей компании, и примерно так она вся и пройдет. Формально это поручение будет выполнено, реально мало что изменится.
Схожее мнение и у генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Независимые директора государственных компаний сейчас не способны сделать их бизнес более самостоятельным от властей.
К сожалению, огромному, у нас пока пример работы независимых директоров в серьезных компаниях показывает, что они все попадают под очарование либо правления компании, либо под очарование каких-то высокопоставленных чиновников, и, к сожалению, свои функции независимых директоров не выполняют.
Отчасти с такой оценкой роли независимых директоров согласен и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако, по его словам, проблема носит гораздо более глобальный характер.
У нас проблема присутствия государства в экономике далеко не в том, или скорее не в том, что вот чиновники находятся в советах директоров. У нас, к сожалению, наш бизнес, частный крупный бизнес, он как будто частный бизнес, он такой квази-частный бизнес. Он без государства ничего он не сделает, ни на какую сделку не пойдет, везде требуется одобрение.
В ближайшее время правительству придется принимать решение о замене чиновников в советах директоров и других крупных государственных компаний. В этом списке, в частности, «Газпром», компания «Ауроса», «Аэрофлот» и «Связинвест», а также банк ВТБ.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Ведущие российские операторы сотовой связи учреждают консорциум для создания в стране сетей четвертого поколения. В России резко выросли оптовые цены на бензин. Удастся ли сдержать рост цен рознично? Как повышать пенсионный возраст? Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственная компания Ростелеком, оператор дальней и местной телефонной связи, объявили в начале недели об учреждении консорциума, цель которого – ускоренное развитие в стране сетей мобильной связи четвертого поколения на основе технологического стандарта LTE. Участники консорциума намерены к середине года представить свои предложения о спектре частот, необходимых для работы таких сетей, а также об условиях будущих аукционов по их продаже. Речь идет именно о стандарте LTE, а не других подобных, например, WiMAX. Из Москвы аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Я думаю, что, наверное, развитие сетей именно четвертого поколения – это прежде всего развитие сетей LTE. И в данном случае та технология, ну, вот в частности, WiMAX, которая существовала еще и существует, собственно, по сей день, но которая была неким хай-теком еще несколько лет назад, очевидно, уже морально устарела к развитию полноценного полноценной сети четвертого поколения. И, как мне видится, цель этого консорциума именно развитие сети LTE в ее, так сказать, полноценном варианте, полноценном четвертом поколении, а не в технологии WiMAX, которая, в общем-то, предполагала, по сути своей, мобильный интернет. Другими словами, как мне видится, WiMAX можно рассматривать как некую переходную технологию от поколения 2.5 к третьему поколению, ну и, может быть, отчасти только к четвертому поколению. Но это точно не полноценное четвертое поколение, которое предполагает вот развитие сети LTE.
Одна из главных проблем, стоящих перед операторами, так называемая расчистка необходимых им частот для работы сетей четвертого поколения на основе технологии LTE. Дело в том, что частоты эти закреплены пока за Министерством обороны и другими силовыми ведомствами. И чтобы этими частотами могли воспользоваться коммерческие операторы, им предстоит, как предполагается, оплатить либо перевод госструктур на другие частоты, либо сужение существующей полосы частот, чтобы в ее рамках могли работать и другие, поясняет аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Анна Лепетухина.
Какое количество частот занят Минобороны? На самом деле все частоты заняты, и сегодня свободных частот нет, поэтому расчищать придется все частоты. Соответственно, расчистка частот, она предполагает проведение комплекс мер, замену оборудования для перевода на другие частоты, а также сужение используемой полосы частот. То есть тоже предполагается замена оборудования, но только перевод не на другие частоты, а сужение полосы. Таким образом, высвобождается дополнительный частотный ресурс, который смогут использовать мобильные операторы для строительства сетей четвертого поколения.
В начале марта те же четыре оператора, которые теперь учредили консорциум, подписали соглашение с российской компанией Skartel, работающей под брендом Yota, о совместном использовании единой сети мобильной связи четвертого поколения, которую Skartel создаст в 180 российских городах. Как соотносятся цели этого соглашения с теми, которые ставят перед собой те же участники только что учрежденного консорциума? Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Мне кажется, что все-таки то соглашение, которое было подписано до этого, вот в частности в рамках Skartel, это скорее соглашение по развитию связи четвертого поколения на уже какой-то имеющейся базе. У Skartel уже есть некий частотный диапазон, выделенный ему для развития сетей четвертого поколения. Просто в данном случае идет речь о некой концентрации усилий, наверное, четырех операторов, если такое возможно, на развитие этой одной сети. Создание того консорциума, который мы видели на днях, это скорее попытка расчистить дополнительные частоты под четвертое поколение, которые совершенно не обязательны и, скорее всего, не будут использованы в проекте Skartel, потому что там есть уже свой выделенный частотный диапазон, а, скорее всего, будут использованы другими операторами, то есть операторами-участниками консорциума.
Участники нового консорциума, как предполагается, подготовят предложение об условиях будущих аукционов по продаже необходимых частот. Но станут ли они, на ваш взгляд, участвовать в этих аукционах как единый соискатель или, скорее, по отдельности, наряду с другими операторами, которые будут допущены к этим аукционам, в том числе, возможно, и зарубежными? Анна Лепетухина, аналитик компании «Тройка Диалог».
Скорее всего, в аукционах будут участвовать отдельные компании, а не консорциум. Все-таки это разные юридические лица, компании, которые принадлежат разным владельцам, поэтому, скорее всего, именно в аукционах они будут участвовать как отдельные компании. Консорциум будет заниматься скорее расчисткой частот, предложением по работам, которые нужно будет выполнить для этого, и каким-то дополнительным вещам. То, что касается, какие из компаний могут участвовать в аукционе, ну, конечно же, те компании, которые и будут заниматься расчисткой частот, они должны будут участвовать в аукционе, потому что в первую очередь им должны будут прогарантировать получение частот.
Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственная компания Ростелеком, ведущий оператор дальней и местной телефонной связи, объявили об учреждении консорциума, цель которого – ускоренное развитие в стране сетей мобильной связи четвертого поколения на основе технологического стандарта LTE.
Рост мировых нефтяных котировок для российских производителей нефтепродуктов оказался более значимым событием, чем постоянное давление со стороны властей, обвиняющих их в необоснованном завышении цен на топливо. По данным информационного центра «Кортес», только за первую неделю апреля бензин в оптовом звене подорожал в среднем более чем на 1%. При этом на автозаправках стоимость нефтепродуктов остается относительно стабильной, а за март, по данным Федеральной службы статистики, розничные цены на бензин вообще снизились на 0,8%. В чем причина таких диспропорций, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
У нас, к сожалению, сегодняшняя ситуация очень такая неоднозначная, и никакими рыночными механизмами она быть объяснена не может. Есть, по сути дела, два рынка, оптовый и розничный. Они совершенно идут в разном направлении по ценам. Рост мировых цен на нефть, соответственно, рост цены нефти внутри страны, все это давит на оптовые цены с точки зрения их повышения. Действительно, они реально растут на сегодняшний день. Они растут из-за того, что растет мировая цена, они растут из-за того, что некоторые заводы останавливаются на профилактику, отгрузка уменьшается. С другой стороны, то административное давление, которое было, оно заставляет, в первую очередь, государственные компании показывать, я подчеркиваю, низкие цены.
Что значит заставляет показывать? Разве на деле все обстоит по-другому?
Они отчитываются перед правительством о выполнении указаний, что у них такие низкие цены. Но отгрузки по этим низким ценам нет. То есть своим бытовым структурам они, конечно, продают по низким ценам. Сторонним потребителям, если идет отгрузка, то идет по существенно более высоким ценам. Поэтому оптовый рынок, он идет вверх по ценам, причем достаточно существенно.
Итак, ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов все более или менее понятна. А как она влияет на формирование потребительских цен на тот же бензин? Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют несколько конечных компаний, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают от своей головной компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС, они тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены. Но покупают-то они дорого. Ситуация очень сложная на сегодняшний день. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложений на рынке, что мы на сегодняшний день, собственно, и наблюдаем. Но эта ситуация рано или поздно должна разрешиться, и, к сожалению, разрешится только одним способом. Цены пойдут вверх, я имею в виду розничные.
Иначе говоря, существующий диспаритет цен на нефтепродукты в оптовом и потребительском звене фактически делает невыгодным бизнес независимых продавцов топлива. Крупные же нефтяные компании, имеющие собственную нефтепереработку, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, от этого только выигрывают.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается, потому что компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротятся.
С тем, что ценовая ситуация на рынке в итоге может привести к дальнейшей его монополизации, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Ну вот это и страшно, что сегодняшнюю ситуацию некоторые нефтяные компании используют в интересах передела рынка. Это понимает и Минэнерго, и антимонопольная служба, и пытается что-то предпринять, выставляя некие условия недискриминационного доступа. Но это все слова, к сожалению. Их делами очень трудно подкрепить. Только возвратом к рынку можно обеспечить устойчивую конкуренцию на этом рынке. К сожалению, административные рычаги, они всегда приводят к негативу, либо к дефициту, либо к переделу рынка, что в свою очередь впоследствии скажется на монополизации этого рынка.
Перед стартом весенних полевых работ российские власти приняли ряд решений по ограничению цен на топливо для сельхозпроизводителей. Как такое регулирование повлияет на рынок в целом?
Сельхозсезон – это отдельная песня. Там для сельхозпроизводителей льготные поставки по ценам 1 ноября минус 10%. Это от сегодняшних цен там практически минус 30%. И эти поставки дизельного топлива 80-го бензина, подчеркиваю, они будут осуществлены. Ну, как они могут повлиять на рынок, понятно. С одной стороны, нефтяные компании несут потери, поэтому эти потери за счет поставок сельхозпроизводителям они должны чем-то компенсировать. Как правило, они компенсируют ростом цен на остальную линейку нефтепродуктов. С другой стороны, к сожалению, известны факты, когда те же самые сельхозпроизводители получают топливо по льготным ценам, потом их перепродают по существующим более высоким ценам, реальным, что тоже как бы рынок на определенные условия ставит.
Это был президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Во многих странах нынешние планы повышения пенсионного возраста, увы, недостаточно адекватны складывающиеся на рынках труда ситуации, указывают авторы специального обзора пенсионных реформ в мире, опубликованного в последнем номере британского еженедельника «Экономист». За последние 40 лет, с 1971 года, в наиболее развитых странах мира только средняя продолжительность жизни тех людей, которые вышли в 65 лет на пенсию, повысилась на 4-5 лет, и этот показатель растет примерно на один месяц ежегодно. Одновременно средний возраст реального выхода на пенсию в этих странах, наоборот, снизился с 64 до 63 лет. Например, в США с 66 до 67 лет, в Великобритании с 65 до 68. Но даже этого недостаточно. Расчеты показывают, что в Европе, например, пенсионный возраст должен быть повышен до 70 лет уже к 2040 году. Хотя и такие меры лишь частично решают проблему, так как многие люди выходят на пенсию значительно раньше. Например, в Германии и Италии при официальном пенсионном возрасте 65 лет средний работник за последние 5 лет становился пенсионером еще до 62-го своего дня рождения, а в Нидерландах едва его отметив. Правительства отвечают на это ужесточением пенсионных требований. Например, во Франции параллельно с поэтапным повышением пенсионного возраста с 60 до 62 лет увеличивается и минимальный для получения права на полную пенсию стаж работы с 40,5 до 41,5 года. А в Италии, начиная с 2015 года, все будущие изменения пенсионного возраста будут напрямую зависеть от динамики средней продолжительности жизни в стране. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, средний уровень государственной пенсии в них составляет сегодня примерно 42% средней зарплаты бывшего работника. А по оценкам крупнейшей страховой компании Великобритании, в Европе средний работник надеется, что его пенсия составит примерно 70% бывшего среднего заработка, тогда как реально он получает от 35% до 55% в зависимости от страны, пишут авторы специального обзора пенсионных реформ в мире, опубликованного в последнем номере британского еженедельника «Экономист». Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил,
Я выражаю соболезнования семьям погибших и раненых в результате
случившегося. Республиканская партия России выиграла.
Полесский считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать
Фукусиму-Даиичи. Ядерный реактор на АЭС Фукусима-Даиичи удается постепенно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».